Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, здесь Дмитрий Бочаров, концертмейстер группы «Альтов» Оркестра Малого театра, сказочник, представитель фонда «Бельканто», автор книжек, серии книжек, которые называются «Котенок Бельканто». «Нужно срочно учить язык», — предположил котенок, спрыгнул с рояля и решительно отправился к будке Барбоса. «Научи меня, пожалуйста, говорить по-собачьи», — попросил он. «Зачем это тебе?» — спросил Барбос, выронив кость от удивления. «Чтобы правильно сыграть собачий вальс». «Молодец», — кивнул Барбос. «Мне нравится серьезность твоего подхода». И гавкнул так грозно, что Бельканто отскочил, вздыбив шерсть.
Мы предупреждаем котят, чтобы они не пытались повторить это самостоятельно.
Очень мило вырисовывается образ котенка Бельканто. У него разные глаза. Один такой синий-голубой, другой зеленый. Маленькие выпуски, тоненькие книжки, совсем там в несколько страниц. Они где распространяются? На концертах
Бельканто? На детских концертах фонда Бельканто. На детских концертах. Не распространяются, они дарятся.
Дарятся, еще чудеснее. Нашим. Но они маленькие. Настолько классно проиллюстрированы, а у вас не было желания выпустить книжку потолще, где все собрать, все истории про котенка?
Ну, наверное, это желание возникнет, но еще пока не все тоненькие книжки вышли. Угу. Потому что вот на данный момент вышло 13 выпусков, а написано 18, они иллюстрируются. Некоторые уже проиллюстрированы, некоторые в работе.
А кто иллюстрирует их?
Ой, это самые разные художники. То есть, как бы идея была такая, что каждая книжка не похожа на соседнюю. Угу. И были задействованы разные художники в основном. Или если это, например, один художник, то стили совершенно разные. Вот, скажем, вот здесь вот есть вот Люси Чарска, вот как раз у вас в руках. Mm-hmm. Вот такой вот великолепный акварельный котеночек. А вот в книжке, которая вот сейчас готовится, это будет графика, например. Совершенно изумительная.
Графика. Uh-huh.
Я вот уже видел эти картинки. Вот у меня ощущение, что это вот как вот из старых книг детства, когда с иллюстрациями Доре, например, вот 19-й, mm-hmm. какой-то 18-й век, там вот, ну, что-то вот такое, понимаете. Совершенно другая стилистика.
У меня Елизавета отобрала все книжки, оставила только одну. Вот, из которой
две
я
отобрала.
Отдай. Потому что я еще не видел графику.
Мне графики кажется, здесь нет.
Никто не видел еще графику.
Никто не видел.
Пока
мне вот правда очень нравятся иллюстрации. Мы не можем показать нашим слушателям, но если они придут со своими детьми на концерты фонда Бельканто, за афишей можно следить по адресу www.belcantofond.com. После FU идет фонд. Там есть расписание, и также по инструментам прямо расписано, где, в какой день, в каком зале что будет исполняться. Там, где детские программы, если вы придете с детьми, вам подарят эти чудесные книжки, автор которых Дмитрий Бочаров у нас здесь в студии. Мне, кстати, иллюстрации эти напоминают позднесоветские, тоже из детства, когда ну, такой акварельный реализм стал преобладать. Ну, здорово, здорово.
Очень. Кстати, найти в интернете проще в каком-нибудь там поисковике типа Яндекса, просто набрать фонд Бельканто, и вы тут же попадете на сайт фонда.
Про орган хотели спросить. Вы стараетесь сделать органную музыку более популярной среди детей. Мне кажется, орган очень сложен для восприятия ребенка, хотя кто его знает? Кто их знает, вернее? «Дорога в Рождество», «Детские сказки с органом». Что это за акция?
Ну, это звучит, действительно звучит орган. Звучит детские сказки с органом, то есть звучат сказки, самые обычные сказки, там, ну, «Бременские музыканты», «Золушка», ну, огромное количество сказок, это вот просто зайти на сайт и посмотреть, и звучит орган. А орган, на самом деле, далеко не так страшен, как может показаться, потому что это инструмент с огромным количеством тембров. Вообще-то орган, это хороший орган, это как оркестр звучит. А помимо этого, вот в этих детских сказках часто бывает, например, орган и, скажем, фортепиано.
Какую музыку любят дети? Какая ими лучше воспринимается? Какие музыкальные инструменты, может быть? Я говорю о там, совсем маленьких детишках, там, в возрасте 2-5 лет, может быть, 6.
Ну, вот, скажем, я был на сказке «Аладдин». Посмотреть глаза детей, которые смотрят, это дорогого стоит. Кто-то из детей там танцевал, кто-то из детей, как естественно, как и всякие дети, кто-то вдруг захотел выйти. Ну, вышел с родителями, потом пошел обратно. Дети есть дети. Но никто на них не рычал, не цыкал, как ты смеешь и так далее. Ну, нормально, это же детская сказка. Но большинство детей, вот они слушают, широко открыв глаза и просто не отрываясь. Вот мы как-то там еще на сцене, плюс к этому еще восточный танец. Угу. Совершенно изумительно. И плюс еще живопись по воде. То есть, понимаете, это же не только орган. Орган – это одна из составляющих. Вот если привести ребенка только на орган, наверное, ребенку будет скучно. И поэтому так сложно бывает вот ввести детей вот в мир музыки, что вот приведешь его в филармонию на орган, но он посидит, вроде одно и то же. Он же пока еще не привык улавливать вот эти все оттенки с непривычки. В это надо втянуться, это надо почувствовать. А когда вот звучит орган, звучит слово, при этом совершенно изумительные рисунки, действительно великолепная совершенно живопись там или песочная анимация совершенно
просто. Песочная анимация такая модная сейчас стала.
Да, безусловно, но это здорово, это же...
Это да, красиво.
Конечно, очень красиво.
Это очень красиво, тут вот сам момент того, что вот ты видишь, как на твоих глазах рождаются рисунки, а как вот этот рисунок вдруг превращается постепенно в совершенно другое. Угу. Это все вот одновременно идет с рассказом, с музыкой. Ну, создается определенное действие, которое в том числе там звучит и орган, скажем, для детей. Но через это в дальнейшем уже орган не будет новым.
Это же очень важно, в каких обстоятельствах ребенок первый раз в жизни сталкивается с тем или иным явлением, будь это музыка или шахматы. Важно, чтобы ему все
ну
остальное
да, то есть
понравилось.
Это должно быть, что вот он пришел в сказку, частью которой является орган, а не насилие, что и меня заставили слушать эту классическую музыку.
Да, я помню, в детстве это было мукой, конечно.
Знаю человека, который сейчас взрослый, которого от фортепиано оттолкнуло то, что у его преподавательницы по фортепиано, который был второстепенным предметом в музыкальной школе. Первым был
общий фортепиано.
Общий фортепиано, да. Да-да, первым был какой-то струнный инструмент. А у преподавательницы по фортепиано всегда были шершавые, обветренные руки, которым она там, ну, брала, расставляла человеку маленькому пальцы. И вот это неприятное ощущение воспитало у него, у уже взрослого мужчины, отторжение от инструмента на всю жизнь. Вот как так, да? Я думаю, из взрослых мало кому в голову придет, что такая побочная, совершенно неважная с точки зрения взрослого человека вещь на ребенка может произвести впечатление негативное до такой силы, что ого-го.
Я думаю, что тут дело не только в пальцах. Пальцы могут быть, на самом деле, какие угодно. Может быть, шершавой была душа у этого педагога.
Ну, тут мы не можем.
Потому что, когда педагог способен увлечь, уже не имеет значения, какие у него руки.
Ну,
поверьте, много лет в педагогике, тут уже...
Ну, наверное, дай бог, чтобы...
Это психология.
Да.
В первую очередь. Если вот у тебя есть контакт, то дальше уже иногда руки могут быть и шершавыми, иногда с дачи приедешь и куда денешься, например.
А ну, может быть шершавый. Такое, что вот отдали ребенку в музыкальную школу ребенка, а ему на плавание самое место. И вот нечего ему вообще делать в музыкальной школе, ой, нечего. Mm-hmm. Или вот зря Алексея из первого класса выгнали.
Меня одновременно на плавание отдавали, что ты думаешь?
Нет, выгнали, безусловно, зря, потому что музыкальная школа – это же не место, где учат на профессионалов.
Mm-hmm.
То есть кто-то может стать профессионалом. Вот я, кстати, учился в обычной районной музыкальной школе, не в спецшколе. А дочки мои в спецшколе уже учились. Угу. Ну, я занимался, мне это нравилось. Потом, когда мне уже заканчивать школу пора было, я вдруг понял, что я без музыки не могу. Ну, мои одноклассники вертели у виска, что с ума сошел, тебя же в армию заберут. А я окончил 10 классов. Вот.
А почему в армии нет военной кафедры, да, в музыкальных?
В училище. Музык... Я же, окончив 10 классов, пошел в музыкальное училище.
А в армию бы забрали в оркестр, наверное, не обязательно? Ну,
мне повезло, меня взяли в оркестр, да. Могли моего однокурсника взяли охранять зэков.
А могли в Афганистан? Или тогда не было?
Был-то Афганистан, и, в принципе, я был на грани того, что мог туда попасть.
Вот.
Мне просто очень повезло.
Угу.
Как потом я выяснил, что, в общем-то, на самом деле, если бы меня не взяли в оркестр, то я был в папочке в Афганистан. Это мне потом.
У вас...
Мой однокурсник попал в Афганистан.
Вернулся?
Музыкант.
Вернулся музыкант, скрипач, но он сейчас скрипичный мастер Володя Калашников. У него, он даже долгое время носил, как амулет, пулю, которая ему попала в пряжку.
Ну, это в рубашке родился.
Родился в рубашке, да.
Немного сменим тему. Вы проводите концерты...
Совсем ты тему меняешь.
Благотворительные в детских домах, в разных таких вот учреждениях. Для малообеспеченных людей тоже, ну, фонд проводит концерты. Что это такое? Для чего это нужно? Где это проходит?
Ну, вообще у нас просто все концерты, я считаю, благотворительны, потому что и цены на билеты очень относительны. Это не сравнить с теми ценами, которые во многих филармонических...
А бесплатно есть что-то?
Ну, где-то что-то и бесплатно, естественно, какие-то бывают благотворительные программы.
Ну, это все на сайте.
Но орган не может приехать к детям, к сожалению.
Орган не может приехать к детям, но детей можно привести к органу.
Да.
Понятно, что это определенные затраты. А орган, где лучший орган в Москве, кстати?
Сложный вопрос, потому что смотря для чего.
Ну, может быть, в костёле непорочного зачатия, может быть, в Святом Людовике или в Петра и Павла. Вот.
В консерватории тоже есть, между прочим.
Спасибо консерватории.
Причем и в большом зале, и в малом зале консерватории.
Ну, как-то, мне кажется, естественнее его слушать.
Ну, мне нравится, ну, я как классический музыкант, я, конечно, безусловно, люблю орган большого зала консерватории. Но когда орган звучит в той акустике, для которой он, собственно, и создан, и когда музыка Баха исполняется в акустике, для которой она писалась и на органе, ну...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Бочаров, концертмейстер группы «Альтов» Оркестра Малого Театра, сказочник, поэт, драматург и фотограф. Фотограф, интересно, в этом списке. Это хобби или это тоже какая-то часть профессии?
Это профессия.
Профессия?
Я член Международного художественного фонда «Фотохудожник».
А как вы это совмещаете?
С чем?
С великолепным занятием музыкой.
Я работаю, служу в театре, не работаю, именно служу в театре. У меня отсняты все спектакли за последние лет где-то 10.
То есть этому... именно театральный фотограф?
Нет, в том числе театральный фотограф. Ну, то есть я снимаю спектакли, я снимаю закулисную жизнь театра, там актерские портфолио ребята обращаются ко мне сделать им.
А в интернете где-то представлены ваши работы?
Да, конечно.
Есть какой-то специальный... сайт,
ну, можно... на сайте галереи, Бочаров Дмитрий С, наберите.
А, ну, сайт галереи, да, естественно, это я знаю. Думаю, что слушатели тоже знают известный такой фотопортал. Вне театра вы что-то снимаете?
Вне театра тоже снимаю. Ну, и какие-то и мероприятия случается снимать, и вот были танцы звезд в Кремле. Например, снимал очень интересные получились фотографии. И снимаю какие-то эстрадные концерты периодически.
Это старое увлечение или оно возникло как-то вот в совмещении?
Нет, я вообще всегда любил фотографировать, но просто как-то получилось так, что совершенно неожиданно для меня. У меня тогда родная сестра в работнице писала статьи, и ее попросили...
проиллюстрировать.
Ну, принести свою фотографию. Она принесла фотографии и сказали, а еще работа вашего брата есть? Есть. Ну и...
Работница, это надо напомнить нашим слушателям.
Это журнал такой, «Работница». Он, кстати, по-моему, до сих пор существует.
Кстати, вот не знаю, давно он мне не попадался.
Ну да. Ну сейчас, к сожалению, не все можно найти. Да. Ну и вот и просто они сами в фонд моей работы отнесли. И потом мне позвонили, вы приняты в Международный художественный фонд. Я с большим удивлением спросил, а что это, приходите, узнаете. Ну а дальше получилось как-то, ну, снимал спектакли, в которых участвовал. Потом Юрий Мифович Соломин, ему показали фотографии, дал разрешение снимать за кулисами, только без вспышки, естественно. Ну вот... начал с этого, потом отснял все спектакли. В театре было 7 моих персональных выставок, вот именно вот театральной направленности. Ну и вот как-то пошло-поехало. Это одна из моих профессий, которую я очень люблю.
А в чем специфика съемки в театре? Ну, там, кроме того, что там, понятно, ограниченное освещение, все время двигаются.
Нельзя вспышки. И ты никогда не сможешь сказать артисту, повернись вот с этого ракурса, нет, замри, пожалуйста, я не успел тебя поймать. Нет, тут надо ловить, тут надо уметь поймать мгновение. Остановить мгновение, ты прекрасно, как сказал великий в свое время. Это вот относится к фотографам. А специфика вот портфолийной съемки, ну, портретной, я, в общем-то, портретист, я считаю, что так же, как и в педагогике, в первую очередь это психология. Если ты, общаясь с человеком, смог, а иначе никак нельзя сделать так, чтобы он тебе верил, чтобы он был естественный и раскован, если ты к человеку искренне расположен, любишь его в момент съемки, кстати, не только в момент съемки, у меня с теми, кого я снимаю, дружба продолжается на многие годы потом. И они потом еще ко мне обращаются очень часто. Понимаете, если смог, ну, значит, тогда получатся живые фотографии. Угу. Я снимаю в основном без вспышки, не люблю все вот эти имитации дневного света. Зачем? Можно использовать дневной свет. Но если надо, со вспышкой, безусловно, тоже снимаю, она у меня есть.
А сейчас все реже снимают со вспышкой, кстати говоря, только какие-то очень протокольные мероприятия, когда нет времени на такую обработку.
Ну, это правильно, потому что вспышка, она меняет пространственное ощущение, она меняет пропорции. Вот сегодня вечером я вот как раз буду в театре снимать спектакль. Ребята попросили прийти поснимать.
У меня как-то тоже теперь очень плохо сочетается в голове. С одной стороны, вы сказочник. Вы издаете книги, но их иллюстрируют художники. При этом сами вы тоже фотохудожник, но почему-то никак не участвуете в оформлении книжек. Кстати, у котенка Бельканта есть прототип какой-нибудь? Какой-нибудь котенок, который тоже в кота вырос, и, в общем, он Бельканта.
Ну, конкретного прототипа нет, но есть коты, которые у меня в жизни были, которых я очень люблю.
Коты моей жизни.
Да, у меня был кот, который очень принял меня как главного кота в квартире, очень ко мне так уважительно относился, да. Буля. Я даже сделал его персонажем своей сказки. Ну, нет, я... У меня есть сказка «Дерево, змей, Горыныч», которую я в пьесу еще адаптировал.
Сколько всего у вас сказок, и планируется ли какой-то сборник, может быть?
Ну, вот этих сказок «Котенок» написано 18 пока на данный момент. Сборник не знаю. Пока надо, чтобы вышли все вот эти сказки. Ну, вот уже. Потом, может быть, еще будет продолжено. Посмотрим, как. Это же от многого зависит, в том числе от желания тех, кто будет приходить на концерты.
Мне кажется, это очень здорово, когда человек занимается такими разными, на первый взгляд, вещами.
А это помогает творчество. Не уставать.
Да, это правда, переключается
одного на другое. Это переключение, понимаете, вот долго-долго снимаешь, уже приелось, а в этот момент взял, написал стих. Пописал стихи, что-то как-то не идет, а в этот момент там тебя вызывают, надо играть.
Концерт.
Концерт.
И это не прокрастинация.
Ну, совсем не прокрастинация, тут уже даже речи о ней, по-моему, не идет.
Как при этом сохранять целостность? Что позволяет?
А зачем распадаться на фрагменты?
Ну...
Это целостность. Это мое восприятие мира, мое ощущение мира. Оно как бы едино. Просто это отдельные грани, которые я знаю, которыми я владею, которые мне дороги. Я никогда в жизни не смогу отказаться от музыки. Вот у меня был период, когда я травмировал руку очень сильно. Года полтора назад плечо выбил, упал на даче. Очень тяжело было, когда у меня сразу две профессии моих, на какое-то время я был их лишён. Играя на инструменте, фотографии.
Играть невозможно на альте с выбитым плечом.
Ну да, но я где-то месяца два не мог играть.
Правая рука, да?
Правая рука, плечо. Ну, слава богу, ну вот. И очень долго, кстати, восстанавливался, ну, к сожалению, не 18 лет. Ну вот...
Ну что ж, спасибо вам большое. Мы будем прощаться, заканчивать программу. Но у нас еще музыка впереди. Мы напомним, что наш сегодняшний гость, он концертмейстер группы «Альтов» Оркестра Малого Театра Дмитрий Бочаров. А также мы сегодня говорили про сказки, про книжку «Котенок Бельканто», про серию книжек маленьких, детских.
Давайте, может быть,
распространяются.
Напомним, где можно найти информацию о детских концертах.
Вот я и говорю, во-первых, которые распространяются на детских концертах, которые проводит фонд «Бельканто». Ну, информацию можете найти на сайте фонда belcantofund.com. Это адрес в интернете, там вся информация о детских, о взрослых концертах. На детский придете с детьми, получите книжки про котенка Бельканто, автор которых Дмитрий Бочаров.
А мы будем слушать музыку, концерт для альта с оркестром Георга Телемана, соло на альте Дмитрий Бочаров.
Сопровождение оркестра Малого театра.
Замечательно.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».